Всем привет! С вами подкаст «Прорыв». Меня зовут Ксюша Стальмакова, я клинический психолог и директор лаборатории «Контролар». Сегодня мы вместе с Женей Надейной, моей сестрой и продюсером лаборатории, будем беседовать с экспертом по маркетингу, пиар, коммуникации и основателем креативного агентства «Трико» Ильей Калимулиным. Илья, привет!
Да, привет-привет!
Илья, расскажи, пожалуйста, кратко о себе, в целом о своей истории, чтобы мы сразу смогли сориентироваться и понимать, о чем сегодня беседовать.
Я креативный директор рекламного агентства «Трико». Агентство занимается рекламой, креативом, маркетингом. В нашем агентстве я в основном занимаюсь позицией креативного директора, стратегии тоже касаюсь, и управляю уже непосредственно реализацией в большей степени, наверное, не как там классический руководитель в любой компании, а больше как такой, скажем, наставник, куратор. Меня еще называют, и мне приятно, кстати говоря, если меня называют тренером. Вот.
Круто. Скажи, пожалуйста, ты сказал, что ты креативный директор. Ты при этом являешься руководителем этой компании или нет?
Да, я являюсь руководителем, но стараюсь выстроить, скажем так, зонирование таким образом, чтобы условно, чтобы вассал моего вассала не мой вассал, да, то есть условно я не лезу в управление людьми, которые не находятся в моем непосредственном подчинении, даже несмотря на маленький коллектив. То есть в этом плане я всегда стараюсь у других людей работу не забирать, потому что, опять же, да, это и неприятно, ну и расслабляет, и разленивает, и эффективность не дает. Плюс многих это и оскорбляет даже, что берут за у них руководитель, забирает их работу. Ну, я стараюсь этим совершенно не заниматься. Могу какие-то вещи предостерегать, то есть вот как раз вот эта функция некого кураторства или креативного надзора, предостерегать о каких-то вещах там относительно там, может быть, где, что, как кто имел в виду. Там бывает, клиенты, может, неправильно поняли, соответственно, я немножко перевожу на свой язык. Опять же, здесь немножко бравирую опытом в большей степени, нежели управленческими какими-то навыками. Вот. А в остальном на процессу все стоит. Оно как бы не требует постоянного какого-то вмешательства. Поэтому я занимаюсь в основном креативной составляющей, помогаю ребятам вот именно вот с идеей.
То есть мы можем сказать, что ты основатель агентства, а креативный директор — это скорее по функционалу, верно?
По функционалу, да, все правильно, да.
Илья, слушай, хочу тебе задать такой вопрос. А что насчет академических знаний? Потому что я сама, допустим, страдаю таким вопросом, что я достаточно много взаимодействую со съемками, продакшеном и так далее, но вот в этом году тоже поняла, что мне не хватает какой-то базы, и у меня всегда есть такое ощущение давящее, что а вдруг я что-то пропустила, или я вижу каких-то своих коллег, и есть ощущение, что они обладают каким-то знанием, которого нет у меня. И я для себя выбрала классический путь, я вернулась в высшее учебное заведение, но пошла на курсы переподготовки на фильммейкинг. И, ну, на самом деле, часть информация для меня интересная, особенно учитывая тот факт, что я сменила формат и я занимаюсь уже много лет онлайн-образованием, это для меня нечто новое и интересное. Я знаю, что не только у меня такие мысли, и не все, в принципе, онлайн-образование считают тождественным какой-то академической базе. Расскажи, что ты думаешь на эту тему, какой твой опыт, потому что я видела, что у тебя просто нереально разнообразное всякое образование, и ты чего только не видел.
Смотри, как бы, да, но у меня похоже, на самом деле, есть кейс. Я, в принципе, в маркетинге начинал по наитию, как это правильно иногда говорить, да, то есть, ну, был вдохновлен, соответственно, начал заниматься там диджитал, в первую очередь, с этого все началось. Но в процессе, конечно же, понял, что, ну, какой-то потолок достиг, и на самом деле в какой-то момент мне очень хорошо помогло. Хороший такой большой курс проходил я, который назывался «Стратегический менеджмент», и мне оказалось, ну, каких-то вещей конкретных там академических я не знал, но зато, по крайней мере, я понял, что, оказывается, по науке я делаю все правильно. И вообще, на самом деле, вот здесь я тоже себя очень поймал на такой теме, и, опять же, да, нахожусь сейчас в такой стадии, когда для себя выделяю в очередной раз важность академических знаний. Ну, что такое вообще академические знания? Давайте, наверное,
разберемся
вот
с терминами.
Построю. Да, потому что все по-разному тоже, опять же, называют это все. Но для меня это некая такая не просто база, да. То есть это не та база, которую любой специалист, ну, там, начинающий особенно назовет, да. И опять же, слово база тоже все по-разному трактуют. Некоторые считают это просто поверхностное знание. Я же, опять же, называю это некие фундаментальные истины. Ну, то есть знание вот этих вот базовых принципов, знание всей истории маркетинга, знание тех кейсов, знание того, как раньше мода строилась, как она циклична, да. Вот эти все вещи, они вполне если академично, их по большому счету наблюдать даже нет необходимости. Ну, представим ситуацию, как сейчас учатся молодые специалисты. Ну, есть тренд на soft skill, да, мы же все его слышали, все его знаем. Это, на самом деле, очень такая большая штука, я с ней постоянно сталкиваюсь, и вот на собеседовании с креаторами задаю такой вопрос классический, по какому принципу у вас строится, ну, разработка идеи. Ну и начинаются, да я там сижу, я смотрю, я копирую или что-то еще. Или там у меня талант. Но вообще, очевидно, есть базовые вещи, ну, скажем, фундаментальные академические знания того, как работает мышление человека, это раз, да. Во-вторых, как работает маркетинг, как он работал там в 50-е, 60-е, 70-е, 80-е и прочее, это все тоже важно. Вот, и вообще вот эта вся штука со стратегическим маркетингом, да, тоже она в какой-то момент была популярна, сейчас она не актуальна. И я считаю, она сейчас скоро опять будет актуальной. Эта штука тоже как бы была в 80-х, описана в учебниках. Ну и на самом деле даже советские учебники, такие как Альтшулер, Трис, да, то есть теория изобретательских задач, она была написана и, в общем, так достаточно теоретически описана в далекие 70-е годы, и она сейчас снова популярна на Западе, хотя это автор советский, да, то есть для меня это было всегда очень интересно, любопытно. Вот если говорить про веб-дизайнеров, то, ну вот, прекрасная литература есть у того же самого Артема Лебедева, да, то есть кодоводство, как-то так. Но там же описаны конкретные, четкие принципы, достаточно теоретическая база хорошая, передана с примерчиками и так далее. Но, конечно, почему-то комфортнее ходить в интернет, ковырять по чуть-чуть, везде собирать, говорить потому, что ты классный специалист. Я как бы тоже нахожусь в такой ситуации, когда периодически сталкиваюсь с людьми, которые больше знают неких современных трендовых вещей.
Ты сказал, что стратегический маркетинг не катит сейчас. И мне кажется, сейчас у многих сердце упало в пятки. Почему? Если коротко просто.
Если честно, я сам не знаю, почему. Я просто это наблюдаю, и мы наблюдаем по многим вещам, связанным там, с работой с разным родом видов коллег. И встречается различный глоссарий, каким-то образом. Вот, ну, глоссарий — это, ну, как бы что? Ну, терминология, одним словом. Да? То есть терминология изменилась. Почему-то там базовые принципы теперь это у многих людей вызывает именно некую поверхностность, да? Хотя всегда было другое значение. Или значение слова «стратегия», как бы, в принципе, да, там, стратегии продвижения. Ну, его нет, он как бы научно там нигде, по большому счету, не подтвержден ничем, да, это некие вот эти вещи. Я на самом деле в этом плане, в принципе, понимаю, почему, потому что, ну, с точки зрения спикерства, да, то есть ты когда спикер, тебе как раз нужно придумать эти словечки. Ну, и Хакамада еще вот тоже рассказывал на своем курсе, да, о том, что смысл тот же, но вещи можем назвать по-разному. Это вводит людей в заблуждение, фактически формируется некое облако понимания и одновременно непонимания.
Слушай, я с тобой согласна, очень интересная штука, я, допустим, недавно видела, есть девушка, которая обучает делать съемки, делать визуал для соцсетей и так далее. И она назвала эту профессию визуализатор бренда. И, если честно, даже я такая подумала, вау, как классно звучит. Но я согласна, что здесь это как бы медаль с двух сторон можно посмотреть. Потому что, с одной стороны, какое классное название, и всем хочется пойти узнать, что это. С другой стороны, никогда человек, который ищет такого специалиста, не ведет визуализатор бренда. И по факту, даже если ты это себе вобьешь, там, не знаю, в Инстаграме, в заголовке, тебя никто никогда не найдет по такому запросу. И непонятно, что под этим подразумевается. Это типа человек, который полностью отвечает, не знаю, бренд-менеджер, или человек, который отвечает полностью за креатив в глобальном смысле слова, или человек, который составляет ленту в Инстаграм. Вопросики.
Вопросики, да. И начинаются вопросики еще и перетекать в плоскость функциональности, да. Это потом отражается на клиентских запросах, потому что клиент же не знает, что хочет. То есть у него есть определенная конечная картинка, да, в голове. Всегда. А по пути он совершенно не понимает, что нужно какие этапы пройти и так далее. И вообще, поможет ли ему тот же самый визуализатор бренда или нет в его решении его задачи. Цикл этот, он повторяется вновь и вновь и приводит к тому, что фактически у людей огромный шум возникает, но понятия все, получается, смешаны, что ли. И здесь я как раз вот в этот момент понял, что, ну, по крайней мере, для себя я не хочу прослыть таким условным, в кавычках, гением, который красиво, классно выражается, но при этом не знает, как развести мух от конфет, да. Вот, но в этом случае как бы и да, я сейчас в какой-то степени повторно начинаю изучать старые книжки, старые материалы, стараюсь все это систематизировать и проверяю это все в интернете. Ну, то есть, вот, условно, там тоже какие-то курсы периодически просят вести, соответственно, причем на уровне институтов, да, то есть там же как раз вот именно и требуется в большей степени вот эта вот академичность, да. Начиная сверять с интернетом, получается, что термины очень разные, и значения у них очень разные. Но это прям крайне сильно очень влияет на, в принципе, принятие решений. Понятное дело, что мы все, что мы вот даже сегодня обсуждаем, да, оно все как бы в какой-то степени направлено на, ну, развитие компании, правильно?
Угу, конечно.
Ну, то есть, чтобы они как бы зарабатывали больше, чтобы у них покупали чаще.
А давай только сюда вот добавим вещи. Момент, потому что у нас есть люди, у которых есть все-таки компания, они переросли в некое там агентство и так далее, есть все-таки ребята, которые занимаются личным брендом, а поэтому, ребята, это и для вас тоже. И Илья, хотела еще уточнить. Смотри, мы сейчас говорим про очень интересную штуку, что действительно очень-очень многие вещи, которые нам сейчас сейчас продают на каких-то курсах, программах, даже в том числе в высших учебных заведениях, очень многие из них были написаны реально в книжках, которые были в середине прошлого века и далее, да? Соответственно, скажи, пожалуйста, как ты считаешь, если выбирать креативному специалисту в самом широком смысле этого слова, да, какое-то изначальное образование, скажем, у нас в том числе есть аудитория людей, которые думают о том, чтобы пойти учиться, неважно, после школы, или у нас есть, допустим, аудитория тех, кто задумывается о втором высшем образовании, либо, как обычно, люди сходили, отучились на бухгалтера, потому что так хотели родители, и теперь они там к 30 годам пришли к тому, что они хотят что-то все-таки для себя и хотят пойти в творчество. Как ты считаешь, я сама в том числе задавала разным специалистам этот вопрос, но, тем не менее, можно пойти на дизайн, историю моды, можно быть искусствоведом и так далее, и там дают базовые навыки. Как ты считаешь, какое образование будет самым эффективным? Может быть, ты скажешь, что 10 книг, такое мы тоже примем.
Я вижу несколько путей, но один из путей — это профильное образование. Ну, вообще профильное образование сейчас сильно очень недооценивается, но там, понятное дело, можно долго обсуждать и дискутировать на эту тему, но фактически оно, конечно, дает тебе вот эту основную, самую базовую штуку того, как это работает. Ну, там типа цифры как складываются, правильно, да? Но ты же не можешь сразу начать строить станки, да, если не знаешь эти стандарты. Вот. А если говорить про гуманитарное образование, то оно очень хорошо. Но, опять же, да, лучше, чтобы оно было профильное и дальше по нему развиваться, потому что из гуманитария очень сложно выходить в другой профиль. Почему? Потому что у гуманитариев не учат критически мыслить. Там, это все-таки больше свойственно математическому мышлению, да.
Поняла тебя, услышала.
Хоть я и сам гуманитарий, у меня самого, ну, филфак.
Филфак.
Да, ну, я в этом плане прошел все стадии отрицания, признаюсь честно, и понял, что мне без вот этой математической вот этой вот структуризации знаний очень тяжело.
Слушай, я пиарщик по образованию, и я вот сейчас пошла в кино и телевидение переучиваться, и на самом деле тоже скажу в защиту высшего образования. На самом деле ругают высшее образование те, у кого есть высшее образование. Мне кажется, мы склонны к тому, чтобы критиковать его, потому что мы видим все минусы. Начинается в это, вот, там теория, это очень сильно отличается. В том числе, я помню, когда я училась на пиарщика, я там тоже очень удивлялась каким-то моментам, которые нам говорили относительно маркетинга, пиара, там, каких-то переговоров, и я понимала, что это просто безнадежно устарело, и очень тяжело в университете преподавать маркетинг, который меняется каждый день. Но при этом я могу сказать, что здесь же еще очень большой вопрос, куда идти учиться, потому что когда мы идем, неважно, выбираем ли мы книгу, выбираем ли мы человека, к которому пойдем учиться, очень важно, как нам это будут рассказывать, кто нам это будет рассказывать. Соответственно, книжки написаны разным языком. Тут большая ответственность на самом студенте, грубо говоря.
Безусловно. Но, кстати говоря, фактически я нахожусь сейчас в шкуре человека, который интегрируют разные лекции, уроки в институтах, да. И я столкнулся с такой проблемой, особенно когда первый раз читал какой-то курс, я понял, что, ну, например, там где-то местами теряет меня аудитория, да, там где-то местами слишком много деталей, да, вот, слишком глубоко копнул там и так далее, да. Следующий вопрос, который я себе задал, а как же вот молодому человеку определиться и куда пойти учиться? Ну, то есть даже вот я сейчас вот все известные школы, которые нам есть, я их проходил. И могу так сказать, что да, там очень много проблем с точки зрения подачи информации. И у меня есть один маленький секретик, нужно посмотреть на программу, сколько она лет уже идет и какая она.
Я еще добавлю, еще очень важна личность. И, к примеру, лайфхак от меня, когда я думаю, куда идти учиться, я стараюсь найти конкретных людей, слазить к ним в соцсети, посмотреть их стольки, не знаю, посмотреть, как человек общается там с юмором, он легкий, он в подаче, или наоборот, он очень там структурный и так далее. И тоже как бы я вела к тому, что вот сейчас, получая, как это называется, профессиональный
переквалификацию,
да, типа того. А я пошла в мастерскую к режиссеру, и я сижу на лекциях, и мы там смотрим фильмы, я думаю, блин, это так классно, мне этого не было в первом высшем образовании, поэтому не стоит ставить крест просто потому, что все говорят, что высшее образование — это плохо. Это все равно, что сказать, что конфеты — это плохо или яблоки. Для кого-то плохо, для кого-то хорошо.
Но это ошибка теории выжившего, классическая на самом деле. Но типа все услышали, что Билл Гейтс или там Стив Джобс не закончили университет, и они стали успешными и известными бизнесменами, но и совершенно забыли про то, что все-таки большинство людей, которые не учились в институтах, 99% из них не добиваются таких
успехов. Да, где они, где кто-то, кроме Билл Гейтса. Илья, расскажи, как ты пришел к агентству и про свои самые классные кейсы.
Здесь ничего такого прям очень сильно примечательного нету. Будем честны,
обожаю,
как бы,
когда выступают агентство. Собственники или успешные ребята, они всегда такие говорят, да что там рассказывать, рассказывать-то нечего. Это же самое интересное.
Ну, по большому счету, да.
Сидишь с логотипом своего агентства.
Агентство скорее выбрало меня, чем я агентство.
Нет, подожди, давай я тут сделаю небольшое отступление и просто скажу, что Илья очень-очень сильно скромничает. И перед тем, как мы приступили к подкасту, он прислал презентацию о том, на какие темы с ним можно беседовать. Это, кстати, просто тоже тоже вопросы, которые мы часто обсуждаем про творцов. То есть у Ильи есть отдельный документик, брендированный, в который он рассказывает про любимые темы, про свои кейсы, где он обучался и так далее и тому подобное. И это вот, ребят, про уровень подготовки, как запаковать себя. Поэтому Илья здесь скромничает, и ему точно есть о чем рассказать.
Да, но здесь я еще обязательно дам хвалу моим коллегам, которые мне помогали это делать. Без них бы я это сам не собрал бы, наверное.
Но это круто. В общем, ты и твои коллеги большие молодцы. Я оценила на 300%. И это было очень красиво.
Спасибо, спасибо. Так, ну, как пришел, да, если этот вопрос. На самом деле, в принципе, просто сначала, как и классический любой специалист, интересовался интернет-маркетингом. Попав в команду, ну, скажем так, там был ряд неуспешных опытов с попыткой составить бизнес какой-то. Ну, это совсем студенческие годы. Одним словом, первый контакт у меня был именно с диджитал, то есть контекстной рекламой, прям чистый перформанс, SEO, вот эта вся штука. То есть, можно сказать, я из самых низов ощутил на себе это все. После диджитального этого опыта, естественно, начали появляться новые возможности тех же самых социальных сетей, таргетированной рекламы и так далее. Соответственно, это все стало немножко расширяться. Ну, а вообще, я, в принципе, человек, который любит задумать, как же здесь могло бы быть все-таки красивым, да? Ну, то есть, те же самые серые улицы, как же можно было бы все-таки раскрасить, как бы сделать их все-таки, навести порядок и так далее. И, в общем, я понял, что здесь все-таки систематизация, да, то есть какая-то некого рода, да. Ну, и вообще, в принципе, все, что касается дизайна, все, что касается красоты, это порядочный хаос. Ну, как бы с этой мыслью я понял, что, наверное, просто находиться исключительно на позиции горизонтального роста тяжеловато. Просто внутренняя энергия берет ключом, надо куда-то ее направить. Вот и все. Соответственно, куда можно направить, если никому это не нужно? Как обычно это бывает, да? Ну, то есть направим это все в свое какое-то хобби, тире, свое видение того, как это должно работать. Ну, это немножко про самозванца. Здесь, я думаю, это всех касается.
Да, слушай, это одна из наших излюбленных тем. Скажи, пожалуйста, в момент, когда ты решил, что надо двигаться в сторону агентства, у тебя на тот момент была какая-то постоянная работа или нет?
После основной работы я иногда делал сайтики по задачам, которые, ну, скажем так, где-то кто-то просил что-то сделать, где-то кто-то там узнавал, что я это умею, что я вот здесь проконсультирую, или у кого-то возникал вопрос там, не знаю, с чего начать, я тут консультирую, потом он кого-то советует. Ну, в общем, сарафаночка работала, периодически мне прилетали интересные заказы. Так, это было не с точки зрения денег, сколько с точки зрения самореализации в большей степени.
Ты занимался дизайном или концептом реализации полностью всего?
Я дизайнить не умею, честно признаюсь, но сказать, показать, куда правильно и что можно работать, в целом могу. Но в большей степени тогда я это делал на неком таком интуитивном уровне. Сейчас, конечно, на это есть уже много знаний, много данных, много фактов, да, того, там, как работает то же самое, user experience и прочее, да. Какие там стандарты разработки, там, agile, не agile, waterfall, scrum и прочее, как бы тоже пришлось постепенно все это освоить. Ну и, соответственно, разные методологии тоже попробовал. Мне бы просто было очень сильно любопытно, если честно, этим заниматься. И, наверное, когда мы делали вот сайтики, это одно из самых таких веселых приключений было, потому что я по-разному пробовал и команды собирать, и пробовал по-разному, и свою позицию в них выделять. Где-то попытался быть там просто руководителем, где-то просто заказчиком, где-то неким арт-директором. Но в основном, конечно, все-таки больше мне свойственно это некий бренд-менеджмент. Да? То есть это некая такая позиция, которая продуктовая, да, что ли, которая вот именно и маркетинг, и реализацию, и визуализацию все в себе объединяет. То есть мне вот в этом плане как бы комфортнее дергать за все ниточки, правильно сказать.
Как ты пришел к мысли о том, что надо делать что-то свое, и что же было дальше?
Пришел к мысли свое, когда объективно перестал понимать некую стратегическую цель, задачу при работе на том месте, где я работал в тот момент, да. Не могу сказать, да, что там какие-то были условия плохие. Наоборот, это было максимально шоколадное условие, максимально комфортный коллектив. Другой разговор, что, ну, там, ввиду чехарды руководителей, да, немножко все поменялось, все помешалось, немножко начало уходить, там, знаете, в плоскость политики, дипломатии. Вот эти штуки я очень не люблю, они отвлекают очень сильно от конкретных реализаций. В принципе, как спикер, не могу сказать, что я там максимально успешный и не могу декларировать большие длинные эпические речи, да, как мотивировать там и бодаться за место под солнцем, за свое кресло. Это как бы немножко не мое. И поэтому из тех возможностей, которые были у меня на горизонте, это был именно тот опыт, который наработал, вот пока халтурил, там несколько кейсов себе подзаработали, и они были. Ну и, соответственно, одни из самых первых наших постоянных клиентов, это был Сплат. Мы с ними очень много чего сделали за несколько лет. И, в принципе, могу сказать, это как некий такой свой один из самых лучших кейсов. Да, я не могу сказать, что он профильный к текущей нашему позиционирования агентства. Ну, потому что мы как раз и начинали именно с агентства, которое занималось веб-сайтами, разработками, CRM-системами, интеграциями, IT. Вот. А сейчас, конечно, там последние несколько лет после там, трансформации, после изменения верхнего уровня команды, да, у нас полностью креативное рекламное агентство, поэтому кейс сейчас не очень профильный для нас. Вот. Но он доставил большое удовольствие. Во-первых, мне удалось там поработать со стороны клиента с профессионалами, да, то есть которые, в общем-то, понимали, что они хотят, понимали видимость конечного продукта. Это, на самом деле, очень такая редкая ценность на текущий момент со стороны бренд-менеджеров. В принципе, вот мне нравится обращаться периодически то же самое там, к юридическим документам, там заказчик отвечает за конечный результат, да, то есть вот в этом случае я столкнулся с такой командой, которая понимала, что она хочет на конечном счете, да, и это помогало очень сильно в работе, да, то есть мы не делали ничего лишнего. Было много всяких разных задач, эти задачи были направлены как на российский рынок, так и на западные рынки, и в какой-то момент нашими усилиями, при том, что у нас на тот момент не то чтобы не было какого-то большого опыта, он был, но такого, чтобы в одном месте, скажем так, этот опыт весь применяешь, да, такого еще не было, это какой-то некий первый кейс, то есть везде по чуть-чуть это было. Где-то CRM-систему сделать, где-то сайт сделать, где-то там интеграцию сделать, ну, такие вот задачи, а тут, получается, все это нужно, да, и ты, получается, начинаешь все это дело... Ну, правильные мысли, что ли, долговечно. На текущий момент, наверное, я бы гордился бы кейсами, которые близки мне больше по моему менталитету и текущему там, стадии там, роста. Это проект, связанный с образованием каким-то, да, то есть вот с этими ценностями, да. Вообще про ценности штука такая, она вроде переоцененная, вроде и никто не понимает, как с ними работать. Вот, а я вижу какой-то некой такой своей миссии, да, эти ценности немножечко начинают прививать, да, хотя бы, как вот мне кажется, и все, вот там, если бы зайдет, хорошо, не зайдет, и ладно. Ну, в общем, да, из этих кейсов могу выделить, это то, что мы оцифровали музей, делали гид, это была совместная работа с клиентом, то есть здесь нужно, безусловно, давать должное клиенту, потому что решиться на такие вещи, тратить на это деньги, как бы тоже нужно, безусловно, иметь смелость, да. Смелых клиентов сейчас, в принципе, очень мало.
Да. Это боль такая. Нет, я просто слушаю, и просто мы абсолютно согласны.
Респект. Да, и вот здесь нам как раз везут с таким клиентом. Соответственно, вот там нашему клиенту Дмитрию Волку мы собрали на движке на Unity.
Это очень сложно, это и даже я не поняла, что это значит.
Смотрите, как бы, ну, в принципе же креатив идет немножко в технологии, да, и поэтому часто обращаются к каким-то технологичным решениям. Вот раньше был Flash, да, на текущий момент, конечно, таких штук уже нету, но есть такие движки, как Unity или Unreal Engine, да, то есть мы, получается, по сути, искусство смешали с движком. Ну, и получилось у нас очень интересно. Экспозиция, по которой можно ходить, гулять, но при этом у нас еще гид идет, который параллельно тебя проводит. То есть можно и так выбрать путь прохода по галерее. И там, получается, еще дискуссия поверх этого всего идет художника с автором этой выставки. Да? То есть это было на базе MoMA сделано. Вообще, все, что касается арта, в принципе, вот, ну, это лично мне близко, поэтому мне этот кейс очень нравится. Ну и один из тоже кейсов, это вот мы для Музея Победы сделали такой достаточно масштабный проект. Ну, был опыт у меня и в дейтинге.
Слушай, очень круто то, что ты рассказываешь именно про твоих клиентов смелых. Нас, естественно, сразу очень интересует, а как находить смелых клиентов? То есть кажется, что повезло, но мы в это мало верим, потому что чаще всего люди предпринимают какие-то конкретные шаги или знают, где искать, или знают, как себя преподносить и так далее. Как вам удавалось находить таких клиентов, которые были готовы на нечто большее, чем положено на рынке на сегодняшний день?
Наверное, это влияет некая собственная харизма. Я так скажу.
Плохо.
Я сейчас не к тому, что это некая ярмарка тщеславия, да, но это хорошо работает, это связи фактически, которые позволяют людям тебе доверять. Здесь, если ты, ну, скажем так, у тебя чувствуется вот эта вот глупость, которую ты можешь, и ты в ней уверен, у тебя глаза эти все поставлены, и ты знаешь, что ты делаешь, а не просто обещаниями, да, то есть ты знаешь, как это будет выглядеть в конечном счете, и говоришь, нет, надо сделать. Это классно, круто, актуально, у тебя есть на это аргумент, у тебя есть на это позиция, клиент превращается в смелого, потому что ты ему дал эту смелость фактически, да? И, наверное, все. Но, опять же, не со всеми работает. Тут правда, признаюсь, потому что степень испуга, степень неосведомленности, степень дезинформации у клиентов всегда у всех очень разная. И пройти все круги этих адов очень тяжело, потому что, ну, все же взрослые, переубедить очень тяжело. Поэтому могу так сказать. Это дело тоже случая, безусловно. Один из инструментов, которым мы пользуемся, во-первых, мы честны, это раз. А во-вторых, мы стараемся всегда какую-то находить штуку, которую можем можем привинтить куда-то. Сон, у нас есть какой-то концепт, есть какой-то бренд, есть что-то еще, и, соответственно, давайте сделаем, ищем что-нибудь необычное. Прям ищем. Кому-то удается предложить, кому-то не удается предложить. Кому-то сначала говорит, да-да, классно, давайте, потом отказывается и все равно делает все по-своему. Могу так сказать, что, в принципе, если клиент согласился на работу с вами, значит, он уже обрел некую смелость, то есть вы его уже убедили, то есть ваша харизма близка, ну и, соответственно, дальше нужно постараться не затухнуть, да, а постараться дальше человеку что-то еще предложить. А затухнуть очень легко, когда ты особенно фрилансер.
О, да. 100%. Это мы обязательно поговорим об этом.
Потому что вроде у тебя есть эмоции на первом этапе, а потом ты начинаешь уходить в работу непосредственно, у тебя уже этой эмоции нет, ты ее глушишь, потому что... Ну, а как по-другому?
Эмоция есть, но уже другая.
Поэтому вот творческая пара, когда есть, это всегда классно. То есть один шебутной, другой такой душнило. Но это, наверное, не про вас.
Нет, тоже про нас. Вот она шебутная. Здравствуйте, я душнила.
Этого человека, который говорит, звонить.
Да. это я, здравствуйте. Очень классно все, что ты описываешь. Мне кажется, что часто мы встречаемся, с одной стороны, с коммуникацией, да, когда ты говоришь, что в целом это там некоторая личная харизма, да, то все равно мы говорим о том, как говорить, в какой последовательности, улыбаться ли, шутить ли и все тому подобное. И с другой стороны, много звучит про креатив, то есть про то, чтобы добавить то, что раньше никто не добавлял, чтобы придумать решение, которое еще не встречалось, и все тому подобное. То есть, вот эти две параллели у нас так и топают рука об руку. Можешь как-то это прокомментировать в целом, насколько важен креатив в коммуникации? Всегда ли, например, ты, когда ведешь переговоры или публичные выступления, стараешься сюда включать и в каком количестве нужно добавлять креатива, и что делать людям, у которых с этим плоховато?
Ну, смотрите, здесь, ну, будем честны, креатив, вот с точки зрения, наверное, вот вообще разговоров о нем, да, он переоценен, будем честны, да. Ну, то есть о нем говорят по поводу и без. Всегда всем он нужен. Но вот здесь как раз вступает в защиту вот эти академические знания. Давным-давно уже всем известно, да, что креатив нужен не всем. Ну, то есть это инструмент объективно. То есть, опять же, да, креативная стратегия, она является частью, да, маркетинговой стратегии или частью коммуникационной стратегии. И она не может быть во главенстве, она не может быть основоположником и так далее.
Это как,
да,
реклама ради рекламы, креатив ради креатива. Угу. Отдельно он не живет.
Да, очень часто. И даже реклама ради рекламы тоже, тот же самый вот эта фраза, да, тоже многие употребляют по делу и без. Но то есть я все-таки, да, имею в виду, что она нужна там, где она нужна. Креатив нужен там, где он свойственен развитию компании. Но опять же, да, там поясню, если там носочки продаются, да, там, и у вас не лидерская позиция, но креатив может просто быть просто тупо дорого. Вот и все. Ну то есть, опять же, да, любая реклама, любой маркетинг, он стремится к эффективности. Про это зачастую все забывают, и вообще, особенно тут молодых студентов, я очень часто слышу, что эгегей, а там, знаете, какая классная была вот акция на улице, значит, там вот они вот это сделали, там, значит, с кофе они все соединили, было здорово. Я говорю, как бренд-то назывался, что рекламировали-то? Ну, какая-то там западная компания. Вот, значит, объективно эти разовые акции, ну да, это креативно, да, мы потратили очень много денег, да, мы это сделали, но здесь очень хорошо видно, что для русского человека это никак не сработало. Почему? Потому что компания вне поля зрения. Это значит, что компания не имеет никаких стратегических планов на этого потребителя, и поэтому он ничего не запомнил. Креатив нужен тогда, когда, ну, например, у вас компания номер 2 или номер 3 на рынке, и у вас есть флайтовый стандарт запуска рекламных кампаний, или у вас есть жесткая сезонность, да, и у вас есть какая-то очень понятная конкурентная среда, и у вас есть сформировавшийся рынок и так далее и тому подобное. То есть вопрос, опять же, да, как это будет соотноситься с общей стратегией развития компании. То есть если в компании заложено так, что они продают там через контекстную рекламу, через лид-генерацию, и они и так топ-1, им объективно креатив, по большому счету, возможно, даже и не нужен.
Классно, когда мы говорим про Coca-Cola, там, не знаю, какие-то здоровенные большие компании, но все-таки большая часть людей начинает с более маленьких историй про малый бизнес, про микробизнес, про личный бренд и так далее. Соответственно, я иногда захожу там на странички салонов красоты или, может быть, каких-нибудь маленьких местных брендов, и мне иногда ощущение, что это вообще все одно и то же, что оно все слиплось в серую массу, эти бежевые аккаунты в Инстаграм с выведенными картинками, которые все пытаются соответствовать друг другу. Соответственно, вопрос, что здесь причина, что следствие? В принципе, обычный человек хочет видеть салон красоты таким, какой он есть, бежевеньким, вылизанным, с идеальными кудрями и так далее. И если мы покажем девушку с синими волосами, с осьминогом, изо рта торчащим, то это отпугнет аудиторию объективно, да? А, в общем, что здесь причина, что следствие? Это мы хотим это видеть как клиенты? Или наоборот, нам предлагают такой контент, и мы вроде как уже к нему привыкли?
Ну, здесь совокупность ошибок. Во-первых, я скажу так, что если вам нечем отличаться, значит, у вас продукт отстойный. Ну, то есть, объективно все начинается с продукта. По-другому никак. То есть, любой креатив, который строится, он строится на, опять же, данных по компании, он строится на данных по коммуникации, на данных потребительских и так далее, да? Ну, то есть, если продукт никому не интересен или продукт ничем не отличается от других, здесь, возможно, надо подумать, наверное, в первую очередь вокруг этого продукта. Во-вторых, надо, конечно, подумать по поводу, опять же, может быть, не Инстаграмчик, может, какой-то другой инструмент все-таки попробовать, да? Если уж окей, мы идем в Инстаграмчик. Почему здесь повторяется копирование друг друга? Оно идет из-за чего? Из-за того, что, опять же, поверхностная вот эта информация есть, да, что нужно дифференцироваться, да, все. Вот а что, как, зачем, почему и как это соответствует развитию твоего продукта, никто не понимает. Как это повлияет на поведение, как это повлияет на сам продукт, да, как он трансформируется из-за этого, как он вместе вырастет с пользователем, а не как, получается, да, ты... Вот этот компет, да, классический, то есть это анализ конкурентов, да, делают же как? Все рамочки используют, мы рамочки использовать не будем.
Сделаем не белую, а зеленую.
Они все белые, мы сделаем темную. Они все там про, не знаю, какие-то похожие такие ценности, там, красоты и так далее. Или, например, вот есть другая позиция, да, вот у них это эффективно, смотрите, сколько лайков набирает, значит, я это буду делать так же. Это значит, смотрят не на потребителя, а смотрят на друг друга.
Илья, слушай, дай, пожалуйста, совет ребятам, которые, может быть, не новички в плане количества лет, проведенных в профессии, но которые только начинают упаковывать себя в креативной сфере. Неважно, это фотографы, художники и так далее. И вот у них, я знаю, что для многих очень сложно сделать именно первый шаг и принять вот это вот решение о том, какая рамочка будет, как себя подать, будет ли аккаунт зеленым, фиолетовым, о чем мы будем писать и так далее. Коротко, просто там, не знаю, 3 совета от тебя, что нужно делать.
Ну, наверное, сначала пойти на актерские курсы.
Неплохо. Интересно.
Да, потому вот что, ну, это свойство площадки, как бы, да. То есть, если ты не артистичный, как бы ты там никому не
нужен. Я правильно понимаю, что ты клонишь к тому, что Инстаграм без личности, без сторис не интересен?
В большей степени, да.
Хороший совет, кстати, потому что очень многие считают, что выкладывать пост раз в неделю этого достаточно.
Да. Раз в год.
Да, что главное, это на самом деле стабильность.
Рамочки.
Да, и рамочки. Это не так.
Да, совершенно не так. То есть, здесь нет. Можно и раз в неделю, но если ты умеешь кривляться на публику, то, значит, можно раз в неделю. А если ты не умеешь этого делать, если у тебя мимика слабая. Я вот поэтому Инстаграм свой подзабросил. Я в этом плане вообще не умею на камеру. За другой стороны камеры я все вообще умею. Вот, но как только я на нее смотрю, я, ну, как бы не могу представить себе... Ну, короче, здесь надо чувствовать тело, сами понимаете, да? То есть, как его, как говорится, вести, куда направлять и так далее, чтобы это получалось красиво. Раскрепощаться, одним словом. То есть, если ты не умеешь раскрепощаться, Инстаграмчик у тебя не получится. Ну, то есть, простой ответ. Если мы говорим про частное лицо, да, то есть, маску тут нужно надеть потом. А маску — это всегда актерская история, да? Объективно здесь, опять же, говорю, поработать надо сначала с продуктом. В данном случае, если ты лицо, то ты продукт. Если ты не поработаешь с собой, то никто за тебя ничего не сделает. И с продукта, извиняюсь, кривой косой, ну, тогда как бы ничего тоже не получится. Если продукт действительно качественный, продукт интересный, с продуктом хотят тусить, дружить, то, значит, с тобой тоже будет, в том числе и через Инстаграм.
Ребят, слушайте, я тут хочу сакцентировать внимание про то, что Илья говорит, что в Инстаграме очень часто продуктом является сам человек, а не то, что мы выгружаем как конечный товар, как картину или фотографию. Это на самом деле очень важный момент. И если вы вспомните, как вы совершали покупки в Инстаграме, и я точно такой же обычный человек, который это делает, мы очень часто хотим купить что-то у конкретного человека. И это очень важно. И реально очень многие не задумываются об этом.
Ну да, тот же самый анпакинг, он в большей степени популярность возымел как категория не из-за того, что там какие-то продукты необычные раскрывались, да, а в общем-то из-за харизмы вот этих всех людей, которые это делали.
Второй совет.
Так, ну, если мы говорим про тот же самый Инстаграм, то нужно понимать, опять же, да, что какая там целевая аудитория, да, то есть в большей степени я бы все-таки, наверное, говорил про некое такое стратегическое видение этого всего, ну, то есть, опять же, если мы говорим про продукт, и он хороший, да, то есть все классно, здорово, то что мы продаем, да, ну, нужно понимать, опять же, да, через какие каналы мы это делаем. В данном случае Инстаграм будет являться, получается, одним из этих каналов. И здесь нужно тоже понимать, опять же, вот эту аналитическую данную брать, да, то есть здесь как раз вот поэтому популярностью сейчас на текущий момент пользуются коммуникационные стратегии, потому что до конца люди не понимают, ну, то есть у них вроде все правильно они сделали, но у них не очень-то все получается. Здесь важно еще учитывать, да, что все-таки там Инстаграм — это женское лицо, да, то есть так еще тоже принято говорить.
Это тоже очень интересно и в новинку для нас, ну, в смысле, так нам еще не говорили.
А, окей, ладно. Я просто, ну, для нас это уже как бы не новость возникает, так получается, что, ну, вообще Инстаграм, ну, очень достаточно про картинку. В принципе, вся реакция происходит в основном у женщин там. То есть контент, в первую очередь, должен быть такой, который работает именно на реакцию, которую может быть вызвать женщина. Ну, там, я не буду перечитать все 7 грехов.
Ну, камон, их совсем не 7, их 300.
Совсем не 7, правильно, да. Вот. Поэтому здесь в этом случае нужно будет этот момент учитывать, да, то есть условно там моторные масла, ну, немножечко бесполезно там продвигать, потому что объективно они, ну, либо для девушек это должна быть аудитория, да. Второй момент, нужно также учитывать, как сейчас происходит трансформация социальных сетей относительно новых функций и новых таких проектов типа ТикТока, да, то есть это все тоже сказывается очень сильно. Многие блогеры подтвердят, да, что есть хороший трафик из ТикТока в Инстаграм.
Но не для всех.
Опять же, не для всех, но в большинстве случаев хорошо работает, подтверждается там какой-то аналитика какими-то этими вещами. И вот после того, как мы с этой аналитикой разобрались, после того, как мы знаем все эти данные, мы можем приступать уже к какой-то креативности. Опять же, здесь в этом случае мы можем встать на путь, скажем так, есть стратегии top of mind, да, то есть это мы становимся на слуху, да, то есть мы выбираем какую-то себе маску, там, не знаю, маргинала, например, или что-то еще. Вот. А можем стать out of box, да, то есть тоже такое понятие есть. Это когда мы из категории выделяемся. То есть вся категория твоя делает вот так-то вот одинаково, а мы вообще никогда так делать не будем. И вообще, например, все концентрируются на продукте, а мы будем концентрироваться на имидже, да? Или наоборот, все концентрируются на имидже, мы будем концентрироваться на конкретном продукте или, например, на конкретных семьях, где этот продукт там есть, да? Ну, то есть здесь, опять же, это все вопросы коммуникационной стратегии в первую очередь, и они лежат в плоскости такого, скажем так, маркетинга. И как только вот здесь вот проясняешь все вопросы, у тебя приходят вполне себе не просто какие-то классные идеи, да, они приходят рабочие еще добавок к всему. И это, по-моему, всегда важнее, чем просто классно хайпить. И что еще такое тоже интересное? Третий совет — это консистентность. Ну, скажем так, у некоторых работает чисто только Инстаграм. Но если мы говорим какое-то про масштабирование, про первые шаги почему нет? Но дальше нужно будет расширять, безусловно, воронку. Это тоже классический подход маркетинговый, да, вот эта воронка. И, соответственно, чем шире воронка на первом этапе, чем больше мы, скажем так, покрываем каналов, тем оно лучше. Но при этом покрытие их должно быть очень единообразно и связано друг с другом. То есть в Инстаграме это картинка, в Ютьюбе это какой-то совет, лайфхаков, в ТикТоке это какая-нибудь приколюха. При этом оно все вокруг одного, и одно сообщение доносит везде.
Давай расшифруем немножечко для слушателей, что, в принципе, я правильно понимаю, что мы можем расширить воронку, в том числе и за пределы соцсетей, и туда включить, к примеру, СМИ, выступления на каких-нибудь там профильных мероприятиях, и в том числе выставку на большое количество людей. Я правильно понимаю? Просто поток людей, которые знают о тебе.
Да-да, потому что это добавляет веса того же самого Инстаграма, да, то есть ты, если разместишь, что там ты ходишь на всякие телепередачи, например, да, те же самые, само нахождение твое на телепередаче, по большому счету, мало тебе что даст. Ну, будем честны, там упоминания в СМИ, они проскальзывают у людей, они не запоминают, кто там что сказал.
Да, я согласна, и вообще в последнее время немножечко устаревает история, когда на сайте выкладывают СМИ о нас, и когда мы это видим в том числе в соцсетях, это уже не столь значимо.
Я немножко про другое имел в виду, то есть если ты идешь, например, там на СТС, да, то есть тебе говорят, там будет много охватов, да, но само присутствие там тебе не даст, там, грубо говоря, целевой аудитории и не прибавит очень много, да, если ты не участвуешь в проекте как один из героев.
Я с тобой соглашусь. А опять-таки да. История, на которую можно по-разному посмотреть. Если мы занимаемся танцами, нас позвали в шоу танцы на ТНТ, конечно, это бомбанет, и я думаю, твой ценник вырастет. Но если это такая история, когда ты, не знаю, делаешь бусин из ракушек, и тебя позвали в газету «Алёнушка» и в газету, не знаю, «Ромашка», и ты разместил на сайте прям целый раздел СМИ о нас, а там две статьи в изданиях, которые там очень узкие, профильные, их мало кто знает, то это вот уже, мне кажется, не является критерием для выбора человека, человека, к которому ты пойдешь, и в этом случае, мне кажется, классные истории, ощущение, что ты хочешь купить у этого человека, гораздо более важны, чем история про то, что у него взяли интервью, что человек, не знаю, выиграл грант.
Да и в целом, просто на текущий момент, особенно вся история про телевидение несколько теряет силу влияния на умы, особенно молодого поколения. Я помню, что в каком-то 2014 или 2015 году мы с Женей только начинали наш путь в онлайн-проектах, и тогда были какие-то очень модные истории, когда специалисты, авторы каких-то курсов ходили а-ля на Первый канал в передачу там «Модный приговор» или «Давай поженимся». Это считалось супер круто, просто что засветились, их все увидели. Сейчас, когда это вспоминаешь, думаешь, ой, блин, ой, как стыдно.
Да, то есть тогда было просто попасть на телевидение превыше того, с какой повесткой ты туда попал. Вот сейчас уже это не особо работает. А нужно, чтобы это работало связкой.
Да, и вообще, в принципе, если говорить про телевидение, конечно, в основном герои уже это, скажем так, актеры кастинга, да, то есть или актеры массовой сцены, или актеры там вторых сцен. То есть даже уже, ну, там, шансы стать каким-то героем передач достаточно тяжело. Соответственно, если мы говорим про расширение воронки, то да, я не в том смысле, что обязательно ходить там разные эти, да, ну вот опять же, да, применение ТикТока там или Телеграма, да, то есть консистентность вот эта вот, да, она должна быть распространена. Ну то есть сайтик тот же самый, он всегда будет актуален.
Просто многие люди, когда слышат слово воронка, они все считают, что это однозначно таргетинг, реклама и так далее. Ребят, таргетинг — это тоже хорошо, и реклама — это тоже классный способ заявить о себе, но это не обязательно.
Ну да, это часть.
Мы на самом деле здесь плавненько подошли к следующему вопросу. Расскажи, пожалуйста, как нам понять, что коммуникационный план или стратегия сработали?
Так, ну здесь нужно смотреть метрики, которые были установлены изначально.
То есть аналитика. Мы смотрим на циферки, на показатели.
Фактически аналитика, да. Да, то есть здесь по большому счету ничего такого необычного, наверное, я не скажу. То есть в любом случае будет смотреться. Но зачастую как раз эти статистики не ставятся в начале. И запускаются флайты, запускаются, потому что ну, нам нужно запустить. У нас есть там бюджет запланирован, нам пора. Значит, что мы будем оценивать? Будем оценивать конечные продажи. Ну, на коммуникации, в общем-то, можно это делать, но тогда просто коммуникация должна быть другая, своего рода одна, да, то есть, а если мы говорим про там какую-то ТВ-рекламу, то, как бы, да, на продажи в теории можно повлиять, потому что по-другому, ну, там можно оценить именно количество контактов и так далее. Потом можно оценить это по опросникам, которые проходят, а есть ли у вас упоминание, ну, точнее, помнит ли вас, в общем-то, ваш потребитель. И из этого строится ваше понимание, на какой позиции вы находитесь относительно лидера, да, вас сравнивают, получается, в этих опросах с другими брендами. И поэтому часто получается как? Сейчас это никак не должно звучать как критика, но так есть, да? Проходит флайт, соответственно, мы смотрим все показатели и уж смотрим, какой из них вырос. Вот. Это, не скажем так, не самый лучший способ, но он как бы пользуется популярностью в основном именно вот, наверное, на уровне не очень большой практики, вот так скажу. То есть, когда большая практика, когда у тебя много данных, когда много информации, конечно, ты будешь более точечно целить. Когда у тебя мало информации, мало практики, мало опыта в подобных запусках, да, то ты будешь мерить все подряд, и там будешь уже смотреть, что работает лучше всего. Мы же
Я правильно тебя услышала, что новички скорее придерживаются политики, мы делаем какой-то экшен, в конце смотрим все, что могло измениться, выбираем то, что выросло сильнее всего, и очень радуемся. А, соответственно, более продвинутые ребята уже могут изначально предполагать, ради чего мы все это делаем, делать ставку на определенные критерии и следить потом, как меняются конкретно они. То есть это более предсказуемо.
Да, мы такое встречали, да, то даже когда вот менялась команда на стороне там, заказчика, да, там до этого было позиционирование, например, на узнаваемость, на продажи, потом поменяли там в большей степени на виральность, да, то есть виральность, она не дает, как правило, продаж, но зато она работает на имидж в долгосрочной перспективе, то есть это значит, что в стратегии что-то поменялось, в глобальной стратегии маркетинговой, которая есть у компании, то есть, наверное, оттуда отталкиваться очень правильно. Ну, зачастую, конечно, там никто не отталкивается никогда от маркетинговой стратегии, потому что, ну, тяжело это, потому что большой документ, его надо постоянно перевозюкивать, постоянно его изучать. И тут я тоже понимаю, почему это происходит. В конечном счете, стоит отдавать внимание именно действительно тому, что для нас ценно на текущий момент этим флайтом, да, то есть, или этим запуском. Коммуникация в данном случае, она всегда идет некой, ну, частью, да, то есть ее коммуникацию, кстати говоря, ошибочно называют пропагандой, да.
Да, я замечаю, очень часто путают.
Да, очень часто это слышу. Но опять же, да, вот если вспомнить слово «стратегия», это некий такой военный термин, да, раньше изначально появился. Если даже вот в этом понимании рассматривать, то пропаганда всегда являлась частью военных действий. Поэтому нужно понимать, да, зачем мы, что мы делаем, куда мы делаем, ну и так далее. То есть вся эта информация крайне важна.
Как искать вдохновение, если мы вообще будем разбирать что угодно? Еда, какие-то конкретные блогеры, которые нравятся. Расскажи про свой опыт или, может быть, какой-нибудь ноу-хау для наших слушателей. Может быть, что-нибудь посоветуешь, обратить на кого-нибудь внимание. Может быть, есть кто-нибудь классный, кого мы еще не заметили.
Вдохновение, на самом деле, вещь такая, на каждого по-разному цепляет, безусловно. Но вот я сейчас на текущий момент могу находить вдохновение только в каких-то победах. Но когда у тебя есть информация, что ты делаешь, зачем ты делаешь, что для тебя приоритетно, что менее приоритетно, в этом случае вдохновение у тебя, по идее, не должно покидать, потому что ты без этого жить не можешь, получается. Да, соответственно, вдохновение искать можно вообще находиться, наверное, в его поиске нужно очень важно, да, сейчас, на текущий момент. И тогда оно придет. И кто не ищет вдохновение, тому оно не приходит. Это тоже такой секретик лично мой.
Неплохо.
Но он банальный, да. Согласен.
Смотри, вот ты говоришь про то, что если ты знаешь, грубо говоря, чем ты занимаешься, какая у тебя там миссия, предназначение, как это ни назови, то этой информации, понимания там своих целей, куда ты движешься, достаточно для того, чтобы решать текущие задачи и находить там способы решения, какой-то креатив и вдохновение, так?
Да. Да, более
смотри,
чем.
Смотри, как ты считаешь, и вообще как это в твоем опыте было? Потому что, как по мне, для того, чтобы знать, куда ты движешься и что ты реально хочешь, человек проходит огромный путь преодоления неуверенности в себе, синдрома самозванца, детских травм, различных всяких жизненных неурядиц, которые изначально заставляют тебя думать о тех вещах, которые скорее у тебя болят, да? То есть если тебе кажется, что, не знаю, мир небезопасный, ты думаешь, там, как заработать больше денег, если тебе кажется, что ты недостаточно нравишься людям, ты постоянно будешь стремиться к славе. Как вот ты для себя определяешь, что то, к чему ты стремишься, это истинно то, что тебе интересно, а не закрытие какой-то такой вот дефицитарной потребности, которая просто всегда не хватала, и ты стремишься это притянуть к себе побольше.
Да, на самом деле это такая классная штука, то есть вот как раз она идет в разрезе с вдохновением. То есть если вдохновение — это некий эмоциональный подъем, да, то вот условно есть вещи, которые происходят постоянно у всех у нас в жизненном пути, которые, наоборот, это гасит очень сильно, даже если ты этого не хочешь. Ну, например, да, вот как раз те же самые финансовые неурядицы, да, то есть они, по сути говоря, очень сильно подставляют тебе подножку. Соответственно, находить... Ну, не знаю, я, по крайней мере, могу так с моей стороны, конечно, искать вдохновение сейчас, когда ты находишься в заднице, да, очень тяжело. То есть вытаскивать себя можно только прикладывая очень большие усилия. А такого, что тебе пролетит какая-то птичка или фейка, ударит тебе палочки по голове, и ты воспрянешь. Но происходит он крайне редко, к сожалению. То есть на тысячу ситуаций происходит, может быть, тысячное количество раз. Поэтому на это нужно, конечно, иметь некое мужество, что ли, или какую-то внутреннюю силу, да, внутренний стержень, который, опять же, формируется не сразу, то есть он формируется постепенно, но важно себя дергивать. Здесь, понимаете, какая штука, то есть, опять же, дождать вдохновения, и это тоже очень опасная тема, да, то есть ты пока его ждешь, а у тебя ничего не происходит, проблемы накапливаются объективно, будем честны, она никуда не исчезает. Иногда проблема исчезает со временем, но, опять же, да, если ты таким образом на нее посмотрел, да, что окей, оставляю ей время, пусть она уходит. Поэтому, скажем так, в своей практике я больше придерживаюсь стандарта, скажем так, выравнивания, да, то есть такого уравновешивания, такого эдакого дзена, да, то есть не могу сказать, что я не вспыльчивый, не могу сказать, что меня это вообще все не колышет, что происходит, очень даже, но, по крайней мере, я осознанно себя бью по рукам, когда, например, какая-то неурядица, значит, что-то сделал не так, могу ли я что-то исправить, да, то есть вот такие вещи. Бывает, не можешь ничего исправить, соответственно, стараешься, проходишь эти стадии, 5 штук, держишь в голове их все, проходишь и так дальше. И это как раз формирует вот эту вот, скажем так, толстокожесть, что ли, в какой-то степени. То есть я бы в большей степени, наверное, вообще, в принципе, работа креатора, она в принципе эмоциональная. Зачастую она эмоциональная не из-за того, что ты такой весь творческий, нужно что-то выразить, а потому что постоянно находятся те, кто говорит, что ты, то, что ты делаешь, шляпа.
100%,
вот.
Да.
Или не работает, или не то, не сё. И постоянно критиканов больше, чем помощников. Это прям вот, ну, просто классика. И зачастую как раз большая часть времени уходит именно даже не на креатив, а на больше вот эту подготовку вот этой презентации, чтобы было чем защитить, чтобы было чем аргументировать свою позицию, да, чтобы вовлечь людей в эту работу. И в этом случае, получается, ты тратишь больше времени сюда. Но не все это хотят слышать, да, и, соответственно, ну, что в этом случае делать? Печалиться, плакать, уходить бесполезно. Искать вдохновение, ну, где? Уезжать на Бали. Еще один из инструментов я использую, это, ну, начинаю читать книги. Книги очень помогают именно не художественную литературу, а вот именно вот эту вот литературу, которые написали большие взрослые дядьки.
Так, а это у нас это что?
Бизнес? Да.
Либо бизнес. Вот недавно я прочел там книгу там 48 татуировок. Очень старая книжка, на самом деле. Многие про нее уже устали говорить, уже проговорили и забыли. А я вот только недавно до нее добрался. Классная книга. То есть там как бы ты читаешь. Тут Юрий Мороз тоже был еще такой классный автор. Очень старый, очень давний. Уже все забыли его. А там читаешь, а он как бы и говорит, что ну, не будь слюнтяем. Такие вот вещи. То есть,
найди вдохновение.
Здесь вдохновение.
Встань и иди.
Вдохновение можно искать такое нежненькое, а можно наоборот, как бы, да, вот такое из-под палочки.
Вдохновение из-под палочки, это прям хорошо.
Да, 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 вдохновение из-под палочки, да.
Вопросик небольшой, вот все то, что ты описал, это было больше про вдохновение. Бывало ли у тебя там за последние годы, ну там, не знаю, последние 10 лет, например, ощущение, что то, что ты делаешь, смысла не имеет, что нужно срочно переобуваться, уходить в другую сферу, ничего не будет, нужно срочно спасаться и начинать все заново? И вообще, если бывает, то как часто?
Конечно, у меня даже есть теория такая, нужно выйти, чтобы зайти.
Неплохо тоже. Вот.
Это длинная, долгая теория, не буду на нее сейчас распространяться.
Хорошо, тогда просто кратко, как оно у тебя происходит?
Ну, вообще, в принципе, желание все бросить и горение на огнем, конечно, есть часто. Особенно оно происходит тогда, когда ты... У нас боль есть, короче, агентство такая, когда делают тендер, их неожиданно могут просто отменить. То есть ты проработал несколько недель, а его отменили.
Ой.
Ну, то есть... Не говоря о том, что там заплатили, не заплатили, как бы это обычно бесплатная история, да, то есть вся команда поработала, и, соответственно, здесь, конечно, от меня, как некого лидера-руководителя, требуется поддержать команду. Но я, честно, даже не могу, бывает, найти слов. Ну, и просто говорю, как бы, как есть, да. Ну, отстой, ну, прошива, ну, к другим
словам. Да, вот такое ощущение, что ты сдерживаешь настоящие слова. Слушай, на самом деле, это очень классный вопрос. Мы подняли, типа, бывает такое, когда случается, ну, вот провал по работе. Когда это очевидно? Когда вся команда понимает, что, типа, так не должно быть, и всем очень обидно и грустно. Вот что ты делаешь в этот момент в плане, вы назначаете выходной или, не знаю, всем выписывается премия, или все делают вид, что ничего не было. Какие у вас правила внутри компании на эту тему?
Скорее последним. Мы стараемся сделать вид, что ничего не было. Причем из всей нашей команды я самый главный нытик в этом плане.
Как люди в черном достаем, так типа, забыли, что был тендер, погнали.
Да. Ну, причем самое интересное, я как раз всегда сдерживаюсь чуть дольше, но потом, когда меня начинает быть нытиком, уже вся команда начинает поддерживать меня, говорить, что типа, да забит, к этому надо было привыкнуть. Мы ушли от этой истории, на самом деле, чтобы, опять же, сохранить свою внутреннее вот это вот равновесие, просто в какой-то момент я уже просто понял, что не могу уже просто. Ну вот все свои дзены за там много лет нашей работы я уже просто все исчерпал, уже просто не могу, не хочу. И все, и мы перестали делать бесплатный тендер.
Расскажи, пожалуйста, сколько у тебя человек в команде?
У нас в пике на разных проектах, потому что у нас есть и привлеченные специалисты, безусловно, набирается где-то в районе 50 человек. Но приходится взаимодействовать вот в месяц, приходится взаимодействовать где-то вот порядка с таким количеством человека. Но в постоянном взаимодействии мы стараемся все-таки минимизировать количество участников на встречах, это все-таки эффективнее. Ну, у нас делится все это на группировки, ну, так, на самом деле, там, постоянно коммуникации по вот, принципу вот этого скрама. У нас 12 человек.
Это прям костяк, штат?
Это прям костяк, прям, да, прям костяк, да. Естественно, в пике нас набирается больше, потому что там есть у нас и аутстав, безусловно, есть и диверсифицированные компании, да, там непосредственно тоже, которые как бы являются частью нашей группировки, но они как бы работают отдельно, да, вот. Поэтому как бы вот
я
так.
Я правильно понимаю, да, что у вас больше проектная деятельность, и может прийти очень большой проект, под этот проект вы набираете каких-то узких специалистов или берете дополнительных, чтобы успеть выполнить свои обязательства, соответственно, вот в пиковой точке мы говорим о том, что всех всего вместе, вся команда, которая работает над проектом, это 50 человек, да?
Не совсем.
Еще аутсорс?
Ну, скажем так, это некий аутстав, назовем его так, да, регулярный, постоянный аутстав, который там условно не принимают участие в деятельности костяка непосредственно, да, то есть назовем это, ну, опять же, там, условный дизайн, там, видеомейкинг, да, вот это все. Но это, там, условно, постоянная часть коллектива, которая, там, не участвует, грубо говоря, в стратегических вопросах, да, не участвует, там, в непосредственных, там, вопросах, связанных, там, в внутренней коммуникации, да, но они находятся в исполнительной части тоже, то есть тактически. Вообще, в этом плане у нас немножко по-другому строится, то есть, да, есть такой принцип, когда, типа, вот у нас пришел заказ, давайте наберем на него людей и сделаем его. У нас в этом плане люди есть всегда. Нам крайне редко требуется привлечь кого-то еще под какой-то проект. То есть такое происходит, в моем лучшем случае, где-то раз в год. И вообще мы строим практику, скажем так, у меня большое прошлое, связанное с тренерством, да, я несколько лет тренировал разные футбольные команды. В футболе есть такой принцип, который называется «скамейка запасных». Качество клуба оценивается в большей степени даже не потому, кто играет на поле, а в том числе и потому, на кого есть заменить игрока. В этом плане у нас есть внутри там большой отдельный разработанный проект. Мы его там особо никак нигде не анонсируем и, наверное, не будем анонсировать. Но одним словом, он строится таким образом, чтобы оперативно иметь возможность резкого масштабирования или селекции команды, назовем так. То есть, условно, здесь немножечко там футбольная терминология тоже пользуюсь у себя, потому что, по сути, такой же менеджмент. То есть тоже талантливые специалисты все, да, то есть они тоже, безусловно, работают не только на энергии проектов, но и на энергии вот этого вдохновения. И, конечно же, ну, требуется, понимаешь, вот человечек выгорает, надо резко поменять его, то есть резко переориентировать, да, то есть и в этом случае мы перестраиваем как раз благодаря вот этому нашему проекту внутреннему.
У нас просто это любимая серия вопросов, что касается команд, творческих команд и их управления. Скажи, пожалуйста, ты самостоятельно проводишь вот эту вот оценку и модерацию команды? То есть как ты видишь, что человечек выгорает? Он приходит и говорит: ребятки, я выгорел.
Когда он упал?
Да, оп, так, следующее, пожалуйста.
Next.
Или, может быть, у вас есть определенная структура, связанная с этим, какие-то правила? Или, например, что там несколько проектов
подряд
не дают одному? Или есть комната, где можно бить грушу? Или всем выдают успокоительные по вечерам? Как вы это решаете?
Мы по-мужски все решаем. Потри грязью, все пройдет.
И подорожник.
И приклеи подорожить. Ну, это, конечно, я утрировал, но на самом деле это самый нормальный способ, потому что, скажем так, латентное поведение все-таки, к сожалению, оно очень сильно размягчает и приводит к некому такому, скажем так, детскому капризу, детскому вот этому всему. Все-таки у нас взрослый рынок, будем честны, и проявление капризов запрещено, ну, типа того, да, то есть условно, проблемы иди решай как бы сам. Это некая такая генеральная линия. Безусловно, мы так не общаемся, мы очень уважаем друг друга, и мы, безусловно, пытаемся, скажем так, медиатировать на теме того, у кого какое сейчас на текущий момент состояние, да, внутреннее. Но зачастую есть некие факторы, которые к нему приводят. И эти вещи я решаю там вместе с нашим HR, вместе с нашим директором по работе с клиентами. Да. То есть это вот основные люди, которые на текущий момент там принимают решения в работе с персоналом у нас внутри компании. Все очень просто, да. То есть мы, например, понимаем, да, что если у человека мало задач, это, скорее всего, тоже один из поинтов для выгорания. Если у человека перегруз, это не является способом для перегорания. Для него будет являться способом для перегорания, если этот перегруз, он на него давит эмоционально. Ну, почему он может на него давить эмоционально? Ну, например, это один из самых распространенных вещей. Он не знает, как это сделать, ему это не дает покоя. Вот это, опять же, незнание информации, отсутствие опыта, отсутствие вопроса, да, который можно задать, там, тому же самому Google найти ответ. Или когда приходится это делать очень часто, и тебе очень тяжело все это поместить тоже в голове, все, ты начинаешь уже потихонечку выгорать, потому что ты начинаешь загонять о собственной никчемности. Это очень серьезный способ того, чтобы полностью вообще даже сгореть, потому что ты перестаешь чувствовать собственную значимость. Наша задача основная — перестать людей чувствовать собственную бесполезность в коллективе. Да? То есть они должны в первую очередь ощущать собственную пользу. И все. Можно ощущать ее либо благодарностями от клиентов. Да? У нас, например, одно из основных правил — по старинке собирать благодарственные письма. Мы их нигде не фишируем, не анонсируем, но это как бы бумага, которая, как по сути говоря, подтверждает, что ты, даже если у тебя что-то не получилось, забей, у тебя есть бумага, которая, как бы, грубо говоря, делает печать на том, что ты сделал.
Книга отзывов. Присылаешь акты о закрытии и даешь.
Да,
напишите
да.
отзыв.
Да. Та же самая оценка 360, которую как раз, вот, знаете, какое-то время очень сильно все любили, а потом все перестали любить. На самом деле она очень классная, потому что она дает понимание того, какую ты занимаешь роль в социуме компании, конкретно где ты работаешь, да? То есть как тебя считают, за кого тебя считают. Вы знаете, я когда проходил сам, когда-то давно, как будучи в компании, оказалось, что я ориентация другой. Вот. Хотя, как бы, ну, никогда мы такие темы не поднимали и прочее. И, соответственно, в оценке 360 я просто увидел, анонимно кто-то написал, что у меня нормальное отношение к геям. Это была оценка ко мне. Я сначала не понял, думаю, к чему это написал, может, кто-то, как бы, ну, типа, просто личное мнение выразил. Потом мне объяснили, что это кто-то написал такую оценку относительно тебя. И многие так думали, оказывается. Ну, то есть, это как раз дает тебе понимание, какую ты позицию занимаешь относительно социума, какое у тебя позиционирование, как тебя видеть видят другие люди, то есть тебе это закрывает твой гештальт в какой-то степени, да, то есть закрывает эту зону незнания.
Слушай, я с тобой согласна по поводу выгорания, что выгорание — это не следствие просто большого объема работы, да, а это наложение сразу нескольких факторов. В том числе, к примеру, там есть те же самые съемки, когда у тебя есть долгий период подготовки, но сама съемка, когда максимальная нагрузка там и по рабочим часам, и эмоциональная, я, допустим, наоборот, очень часто чувствую подъем силы, и ты такой весь на драйве, и все классно и супер. И по факту выходит, очень часто выгорание является следствием того, что есть какой-то долгий процесс, все идет не лучшим образом, к примеру, хочется какой-то победы, да, там неважно, аналитика ли это, обратная связь от клиента и так далее, но, к примеру, встречается сложный клиент, встречается сложный проект или, не дай бог, все сразу и одновременно. И, соответственно, идет время, и, собственно, ситуация не меняется. Вы, собственно, делаете попытки, делаете это изменить, но это невозможно. И, соответственно, в конечном итоге сил все меньше, и ты как бы чувствуешь бессилие, и ты не можешь повлиять на это, тебе очень сильно нужна победа, а ее нет. Собственно, скажи, пожалуйста, если случается вот именно такая история, ну, как бы вариантов ответов, либо у вас таких историй практически нет, потому что вы очень-очень избирательны с кем работать, а второй вариант — ты можешь снять человека с дистанции и заменить его, либо третий вариант — ты будешь стараться его как-то мотивировать финансово, морально и так далее.
Такое встречалось. Не секрет, таких клиентов называют токсичными. Смотрите, какая здесь опасность. Да? С одной стороны, таких клиентов, как правило, неплохо платят. Если клиент хорошо платит, и он токсичный, его, скорее всего, будут стараться каким-то образом под него подстроиться, либо чему-то его, скажем так, научить, да, как правильно работать, как правильно уважать, да, других. Были такие случаи, безусловно, и это всегда очень тяжелый момент, потому что он, такой клиент пытается тебе перестроить абсолютно все. Не только твоего менеджера, но и остальных менеджеров, подменеджеров, и вообще всю структуру и так далее. Конечно, в какой-то момент многие агентства, которые как раз вот работают обычно с бюджетообразующим клиентом, подстраиваются под подобную работу. И это в какой-то степени нормально. Они всегда стараются находить, они все находят эти рычаги, и, в общем-то, всегда они есть. Другой разговор, конечно, это повышает текучку. И бесполезно, на самом деле, человека успокаивать, который просто-напросто вот демотивирован. Бывает такой уровень демотивации, когда, ну, типа, вдохновение, да ну его, зачем оно мне нужно, я пошел громить весь мир или, типа, пошел на огромный длинный загул.
Круто. Ну, ты боец по натуре явно. Ты такие, там, типа...
У нас все по-мужски.
Да-да-да, стратегия — это из военный термин и так далее. Но на самом деле...
И обмазаться грязью.
Я так поняла из контекста, что у тебя достаточно мужской коллектив и больше мужчин. Это, на самом деле, достаточно редкость.
Нет.
А, нет, у тебя больше девушек?
У меня в основном всегда девочки.
Просто такие
дисциплина.
Просто
дисциплина.
Они боевые. Угу,
все, понятно. Ну, в общем, у тебя интересный подход, потому что мы, наоборот, чаще встречаем подход, что...
нежно, мягенько,
да,
гладить по головке.
Подобрать ключик, там, все
да
дела.
Нет.
Слушай, мы уже потихонечку близимся к концу. В общем, у нас последний вопрос для дискуссии, чтобы поспорить. Скажи, пожалуйста, вот визионер, это у нас вообще кто такой? Это человек, который предвидит тренды?
Это скорее тот человек, который сможет этот тренд донести или его, скажем так, имплементировать. Если говорить немножко более стратегически, да, то, ну, визионерская позиция всегда такая. Не просто то, что мы эти тренды видим, мы их умеем доносить. Фактически правильно сформулировать этот тренд и плюс его еще правильно упаковать, наверное, и это и есть визионерская позиция, я считаю.
Мы на самом деле сегодня очень много говорили про коммуникацию, про маркетинг, цифры, аналитику и так далее. А давай поговорим про картинку. Назови каких-нибудь классных игроков, не знаю, рекламную кампанию, клип или человека, который делает классный контент, вот с которого ты можешь сказать, вот, это классно, годный контент.
Есть режиссер, который снимает ролики Apple. Я забыл, как его зовут, если честно. Он классный. То есть, в принципе, даже можно найти его некоторые бэкстейджи в интернете. И очень интересно наблюдать за тем, как условно подходит эта история. То есть они, по сути, обращаются практически всегда к одному и тому же режиссеру. И многие бренды так делают. Что касается хороших компаний, ну, не буду совсем уж, наверное, каким-то новатором, если скажу, что компании, которые делают IKEA, всегда классные. Здесь я просто восхищаюсь коллективом агентства «Инстинкт», потому что они фактически сколько уже лет с ними, и каждый раз что-то интересненькое, что-то новенькое, причем этот контент, ну, скажем так, редко пересекается с западным. Потому что, ну, как обычно принято, да, то есть это приходит западный какой-то бренд, да, и у них там есть какая-то компания на американском, западном рынке, и они просят локализовать это все на российский сегмент. Ну, такое сейчас прям почти не происходит, прям очень мало-мало-мало, но IKEA один из самых просто ярких таких показателей, как клиента, который заботиться о том, чтобы адаптировать свое сообщение именно под русский менталитет подросткового человека. А ребята, в общем-то, из «Инстинкта», там практически несменный коллектив, который с этим работает, мне прям очень в этом плане симпатизирует, интересно за ним наблюдать.
А скажи, пожалуйста, вот у тебя лично есть, я не знаю, например, подписки в Инстаграм на людей, которых ты просто наблюдаешь не для работы, ну, хотя в твоем случае это вряд ли может отсоединяться одного от другого, но чтобы ты просто получал, не знаю, эстетическое удовольствие от их контента, или просто тебе нравится, как этот конкретный человек кривляется в сторис или что-то в этом роде. То есть, чтобы ты смотрел и говорил, прикольно, вот я буду наблюдать.
Да, я как раз их пытался вспомнить. У меня много подписок, на самом деле, объективно, будем честны. То есть, я как бы в Инсте все-таки смотрю за ребятами, которые... Ну, просто интересные какие-то прикольные личности. Ну, не знаю, есть Айдар Климулин, вот. У него очень интересный контент в Инсте, деревенский такой. Он типа коровы чек, и там, в общем, пошло вот это все, да. Он строит интересные такие зарисовочки именно деревенской классической жизни. Он прям реально там живет, он реально кормит коров, и все это делает. Он еще, кстати, хипанул на теме того, что 20-й-то всех выгнал с работы, да, на домашние, скажем так, поприще. Вот, по сути говоря, вот на этой теме он тоже стал популярным, он собрал где-то прям очень хорошо, вырос разово. Забыл, по-моему, Птенцова. У Птенцова вот как раз канал Птенцов, я думаю, многие его знают, да? И вот там был размещен его вот материал, и, соответственно, там, по-моему, собрал, что ли, несколько сотен тысяч подписчиков. Я ТикТок много смотрю, поэтому в ТикТоке есть... Ну, там, правда, очень сложно запомнить все наименования всех ребят. Самые классические ТикТоки — это XO Team, да, то есть ребята из TikTok House. А, ну, кстати говоря, вот есть мой коллега тоже по спикерству, да, то есть Эдуард Чечерин, бывший или даже действующий маркетолог Blackstar Burger, да, то есть вот он выбрал сейчас путь себе вот именно спикера, очень хорошо развивается в этом плане, то есть я прям вижу, как по науке все делает.
Я на самом деле просто в том, что ты рассказывал, слышала много очень моментов, с которыми сталкивались мы тоже в том числе. В общем, у меня вопрос. Смотри, а есть история про креатив, есть история про маркетинг. И они как бы с одной стороны очень круто друг друга дополняют, с другой стороны вообще нет. Ты, когда рассказывал про то, как ты учился и так далее, там была четко прослеживалась история, что ты изучал основы маркетинга, циферки, аналитики, метрики и так далее и тому подобное. При этом ты являешься креативным директором, не директором по маркетингу и так далее. Как так вышло? Просто я, допустим, всегда тоже стою на распутье, потому что мне очень интересна часть креативная, там, как выглядит визуал, картинки, какая будет сама рекламная кампания, даже если это таргетинг, да, но с другой стороны, типа, есть маркетинг, циферки, и это вроде как в народе считаются противоположные штуки. Как ты все это поженил, как ты к этому пришел?
Все на самом деле занудно и душно в этом
это
плане.
Это я люблю.
Значит, смотрите, да, маркетинг, он как бы, в него включается креатив, будем честны, да, то есть креатив — это неотъемлемый инструмент маркетинга, вот, и в этом случае, как бы, не может быть креатив первичнее, ну, по объективным критериям, хотя многие как раз именно так считают, что давайте придумаем что-нибудь креативное, потом натянем на что-нибудь на нашу компанию, натянем на наши коммуникации. Это немножечко...
Какое точное слово.
Это немножечко... Ну, это как сделать ролик, а потом из ролика делать Инстаграм, да? Фотки из него нарезать. Ну, то есть это кривовато получается, некачественно и бросается в глаза. Значит, поэтому и креатив зачастую нужен именно на тех стадиях, когда компании нужно придумать уже решение, да? И как раз вот эту вот упаковку-экзекьюшн-конкретную реализацию, вот этот маркетинг придумать реализацию фактически, да? И фактически здесь, ну, для других целей агентства, по большому счету, ну, и не нужно. Для того, чтобы работать с маркетингом, достаточно консалтингового агентства. То есть агентство именно рекламно-креативное нужно именно для того, чтобы создавалась реклама. И поэтому находиться в позиции маркетолога, вот с большой буквы, да, там условно, который именно про стратегию, вот это все в агентстве бессмысленно и избыточно, да. Поэтому фактически мы занимаемся уже, скажем так, трансляцией вот этого вот посыла компании на человека, который им нужен, уже через вот этот нестандартный путь решения. Вот. Почему мне нравится быть креативным директором? Потому что, как многие, на самом деле, креативные директора любили с детства фантазировать. Вот и все. То есть здесь есть некая внутренняя фантазия, есть некоторое особенное видение или собственное видение того, как оно должно быть. Соответственно, оно, по сути говоря, помогает транслировать на позицию. То есть в этом плане даже есть некая стилистическая особенность зачастую у разных агентств. То есть агентства при этом как бы вроде делают одно и то же, но стилистически и с точки зрения миссии все равно все разные. По большому счету, вот там мое внутреннее, да, оно лежит в основе там нашего агентства, и никуда его не деть, к сожалению или к счастью, как бы я ни старался.
Скажи, как ты считаешь, если у тебя есть склонность, наоборот, к маркетингу, структурированию, табличкам, циферкам и так далее, легче дополнить часть по креативу, обучиться этому, а наоборот, доучиться маркетингу, или изначально в тебе должно быть и то, и другое, врожденно?
Нет, не должно быть врожденно. Все очень легко учится, на самом деле, и все лечится в этом плане. Знание маркетинга дает огромное преимущество в данном случае. То есть не всегда ты всем маркетингом пользуешься, практически им не пользуешься на этапе разработки какой-то креативной концепции. То есть наоборот, ты пытаешься логически поломать этот стандарт и найти какую-нибудь фантазийность, например, необычной ситуации, которую бы, например, хотел бы увидеть пользователь в своей обычной жизни. Да? Вот. То есть ты, наоборот, не должен слишком логически мыслить. Но знание маркетинга тебе дает огромное преимущество понимания того, на каких вещи ты можешь строиться. Ну, то есть, опять же, ты можешь строиться на истории, ты можешь строиться на, не знаю, там, на поведенческих паттернах, ты можешь строиться на шутках, ты можешь строиться на чем-то угодно, на фильмах, да? Опять же, вот ЧБД, да, все мы знаем, да? Строиться на фильмах, да, это классический паттерн воспитания нашего поколения на фильмах. Маркетолог это обязан знать, да, потому что куда без этого? И на каких принципах строится киношка там, и ностальгичность и прочее, и эта стратегия, это все нужно знать. Соответственно, мы просто-напросто в этом плане, как креаторы, как креативные, условно, единицы, мы просто этой информацией пользуемся соответствующим образом, но ни в коем случае не замыкаемся на знании маркетинга и все.
А вот как раз следующий вопрос, который вытекает, вы называете диджитал-агентство. А суть в том, что сейчас, мне кажется, стирается грань, да, между тем, что рекламное агентство, пиар-агентство, маркетинг, вообще все одно без другого не существует, перетекает и вытекает за рамки. Поэтому вы приняли решение так назваться?
Мы называемся, на самом деле, креативно-рекламное агентство. Ага. Когда-то давно, на самом деле, назывались больше диджитал.
То есть изначально к вам приходят за рекламными компаниями?
За креативом в первую очередь или за стратегиями коммуникационными. А потом уже во вторую очередь это рекламные кампании или съемки рекламных кампаний, да, то есть это уже вот это вторично. А, безусловно, интернет куда без него, да, то есть на полянку интернета сейчас сбежались абсолютно все типы агентств. А различаются, по сути говоря, там пиарщики, у них инструментарий другой, и методики другие. У диджитальщиков у них инструментарий другой. У нас мы можем пользоваться чем угодно, то есть в этом плане мы как раз не ограничены никак. То есть в этом плане мы, наверное, я бы сказал, подросли повыше с точки зрения, наверное, некой такой, ну, не то чтобы иерархии, да, а с точки зрения уровня глубины проникновения креатива в мышление потребителей. Мы можем для этого использовать пиар-инструменты, диджитал-инструменты или что-то еще.
Ну, в общем, вопрос подвохом. Скажи, маркетинг или маркетинг?
Неожиданно.
Так, есть теория Чехова одна. Что можно говорить маркетинг, но вообще, конечно, маркетинг.
Вот мне кажется, что люди, которые работают в маркетинге, говорят маркетинг. Я тоже говорю маркетинг. Е-е-е. На самом деле, я думаю, что это самое классное окончание, которое может быть.
Круто, да, я тоже от себя хочу поблагодарить за беседу и сказать, что рада знакомству. Действительно, очень классно. И думаю, что мы еще встретимся. Земля круглая, жопа скользкая, а рынок очень маленький. Так что еще увидимся.
Очень как-то нужно в Инстаграме.
Взаимное знакомство, да.
Сердечко, как в ТикТоке. Все, пока-пока.